Глава третья. В южных землях. Прошло несколько месяцев, прежде чем Один продолжил свой рассказ об Олове, причем неожиданным для меня образом. Передо мной начали разворачиваться картины изысканного дома-дворца в мавританском стиле, немного напоминающим красотой Альгамбру. В том числе был дворик с арочной колоннадой из мрамора по всему периметру, дающий тень в знойный полдень. Серебрились и журчали непрерывно струящиеся прохладные струи, перетекающие из одного бассейна с мозаичными узорами на дне в другой, со плодоносящими деревьями апельсинов и персиков. Большая зала, отделанная резным дубом, была отведена под библиотеку. «Где все это, Один?» Это юг Испании во времена наивысшего расцвета арабского халифата. Почти все страны Средиземноморского бассейна тогда были составными частями этого огромного мира арабского владычества, а также религиозного и культурного влияния. Смуглолицый немолодой араб, владелец этого роскошного дома-дворца, шел по рынку в сопровождении вооруженной охраны. Рынок располагался рядом с гаванью. Здесь продавали все, от изысканных золотых украшений и тканей до ароматных специй и спелых фруктов, от рыбы и мидии до рыбов. Он обратил внимание на светловолосого мальчика-подростка, который был предметом обсуждения торговца и покупателя. «Нет, ты хочешь слишком много. Он, возможно, не доживет и до завтра, и тогда мои деньги пропадут», – возмущался тот, кто хотел купить себе раба подешевле. Продавец уговаривал. «Это только с виду он слабый. Парень крепкий и станет хорошим работником. Мы только позавчера выловили его из моря. Раз он выжил там, то и здесь не умрет. Но эта полудохлая рыбешка не стоит таких денег». И покупатель отправился дальше. Знатный араб посмотрел на Олова внимательно и заплатил торговцу столько, сколько тот запросил. На незнакомом Олову языке араб велел следовать за ним. Олов даже не пытался убежать. У него едва хватало сил, чтобы идти. Амин Абдуль-Хади, так звали того знатного араба, не только выкупил Олова из рабства, но отнесся к нему как к сыну, подаренному ему Аллахом, взамен давно погибшего единственного своего ребенка. Амин стал воспитывать и обучать Олова как своего наследника. Амин Абдуль-Хади был очень богат. Он был владельцем многих торговых судов, которые перевозили путников и грузы по всему Средиземному морю. Впоследствии они с Оловом часто отправлялись в такие путешествия. Олов учился и управлению судном, и умению вести торговые переговоры, ибо Амин мечтал вскоре передать Олову все свои дела. Олов очень быстро выучил арабский язык. Амин Абдуль-Хади приглашал многих учителей для него. Олов изучал и ислам во всей красоте суфийской мудрости, и философию греков и римлян прежних времен, и писание иудеев и христиан, и математику, и астрономию. Амин не был фанатичен в религии. Он называл себя философом, и он не принуждал Олова принять ислам. Иногда они обсуждали между собой различия в верованиях людей. Это всегда интересовало Олова. Он хотел обрести понимание того, где же сокрыта истина в таком множестве религиозных воззрений разных народов, которые он теперь мог наблюдать и изучать. Однажды они вместе отдыхали в море на небольшой парусной лодке, которой Олов уже в совершенстве научился управлять. Ясное раннее утро, легкий мягкий ветерок наполнял парус. Разговор зашел о различиях в религиозных верованиях. Амин рассказал Олову о своем миропонимании. «Я люблю мудрость и красоту во всем. Я наслаждаюсь прелестью этого дня, лазурными водами сегодняшней милости и спокойного моря. Я люблю этих чаек, заполняющих своими голосами простор над морем. Я принимаю истину отовсюду, откуда она ко мне приходит. Для меня нет разницы, в том звучат ли мудрые слова в устах мусульманина или христианина, чтящего Писание и поклоняющегося Иисусу, или любому иному проявлению силы Бога, каким бы именем ни нарекали его. Полагаю, что есть лишь единый под всеми разноречиями людских верований. Здесь, ныне, в этой стране, мы видим, как в полном согласии живут многие народы, хотя и различные их верования. Если бы арабы начали уничтожать тех, кто верует иначе, то вместо процветания культуры, искусства и торговли здесь были бы руины. А сейчас ведь многие добровольно принимают ислам. Да, но это происходит потому, что рабы таким образом получают свободу. А иные люди делают это, чтобы не платить пошлины за право исповедовать свою веру. Или хотят иметь преимущество в своем положении в обществе. Да, ты прав, Олаф. Многие люди изо всего хотят извлекать земную выгоду, даже из своей религиозной жизни. Они полагают, что это даст им счастье и успех. Но счастье имеет иную природу и раскрывается через любовь к Богу, всемогущему и милостивому Господину всего. Но если Бог один и един, как ты говоришь, то отчего существуют такие разные веры? Боги, которым поклоняются люди, существуют ли на самом деле? Или это просто следование традициям? Отец рассказывал мне, что моя мать могла говорить с Богом. А ты можешь слышать Бога, задавать вопросы и получать ответы? Ты можешь научить меня этому? Я сам нет, но я нахожу ответы на свои вопросы к нему в священных книгах. Если хочешь, то я приглашу к нам одного мудреца, суфия, который говорит, что понимает и слышит слова Аллаха. Тебе будет интересно побеседовать с ним. Этого суфия звали Али Джамаль. «Скажи, почтенный, ты можешь слышать Аллаха?» – спросил Олаф. «Да». «А почему я не могу? Почему не могут другие люди?» Али Джамаль немного помолчал, внимательно глядя на Олафа, и ответил так. «Бог говорит с человеком на языке сердца. Тот, кто выучит этот язык, способен понимать Бога. Способность воспринимать Бога видящим и слышащим духовным сердцем – это простое и доступное каждому человеку умение. Оно легко обретается тем, кто умеет любить. Ты это уже умеешь, и совсем немногое должен ты еще освоить, чтобы понимать Всевышнего. Но я не слышу его слов, а так хочу. У меня столько вопросов к Богу. Не спеши. Ты обязательно услышишь. А пока ты можешь ощущать его волю, как ощущаешь попутный ветер, который наполняет парус и дает силу двигаться судну. Или же наоборот, как предостережение перед бурей на море, когда сгущаются темные тучи и налетают порывы ветра. Все вокруг тебя со временем станет раскрытой книгой, в которой ты увидишь его божественные указания и научишься их понимать. Ты поймешь, что божественная сила всегда пребывает в тебе самом, в глубинах духовного сердца. Но должно произойти еще несколько событий в твоей жизни, прежде чем ты ощутишь его силу во всей полноте. И Олаф постепенно учился всему этому, так же, как может учиться каждый человек. Он перемещал свой центр восприятия мира в грудную клетку, где не только осуществляется дыхание, бьется сердце, но и рождается любовь. А любовью душа может охватывать и обнимать все, что видит вокруг. И тогда сердце духовное может развиваться, расти, становиться огромным. Особенно хорошо это получалось у Олафа в открытом море в хорошую погоду. Ему казалось, что он может охватить своей любовью и все море, и все земли. И его любовь может дотронуться даже до тех мест, где он жил прежде. И он может обнять своих мать и отца, хотя они уже покинули этот мир. И многих других людей обнять, которых он любил и уважал. И еще множество других, которых он никогда не видел. В этой его любви была нежность утреннего солнечного света, а также росла сила, подобная мощи океана. В ней присутствовал Бог, сотворивший все это и любящий все и всех. Казалось, еще чуть-чуть, и можно будет услышать ответы на все вопросы, понять все превратности человеческих судеб. Но этого не происходило, и ощущение счастья от единства всесильного владыкой мира исчезало на время. И тогда возвращалось привычное восприятие обычного мира, материи и людей. Однажды Амин Абдуль-Хади спросил Али Джамаля: «Скажи, какую судьбу Олова ты видишь? Оставит ли он меня? Он так рвется вернуться в те края, где он родился и рос. А я ощущаю, что если позволю ему это, то больше никогда его не увижу. Вправе ли я его удерживать?» «Этот юноша, данный тебе на воспитание Аллахом, особенный. Даже я, тот, кто всю жизнь идет к свету, не все могу понять в его судьбе, ибо он и есть пришедший из источника этого света. Скоро он сам все узнает о себе, но не теперь. Еще одно важное событие должно совершиться в его жизни прежде. И тогда он вспомнит свою божественную природу и будет сам нести свет истины в этот мир. Но мне не дано право вмешиваться в его судьбу. Я могу лишь немного ему помочь и кое-чему научить. Зато могу утешить тебя. Ты покинешь эту жизнь и встретишь переход в иные миры на его руках». Прошло немало лет. Олаф плавал с торговыми миссиями по всему Средиземному морю. Он вел торговые дела с некоторыми европейскими государствами, отправляясь во все более дальние морские походы. Олаф собрал на своем судне команду из преданных ему отважных моряков, каждый из которых стал ему верным другом. Он знал, что ему предстоит путь на север. Он знал это так, как знают волю Бога, и ждал лишь времени, когда этому пора будет свершиться. Благодаря урокам Али Джамаля Олаф научился не только ощущать волю Бога. Он теперь, обращаясь с вопросами к Богу, мог слышать его советы и указания, и все ярче ощущал его любовь и силу, как и его постоянное присутствие. Когда заменивший ему отца Амин Абдуль-Хади покинул этот мир, Олаф понял, что Бог наполняет попутным ветром новый курс его судьбы. Глава 4. По пути на север. Тишина. Туман над маленьким озерцом, приютившимся между холмов, поросших соснами. Здесь когда-то Один начал рассказывать мне эту свою сагу. И вот он вновь наполнил обнимающую со всех сторон тишину своими словами. «Тебе хорошо слышно меня в этой тишине? Готова ли ты услышать следующую главу саги?» Присутствие Одина стало нарастать, подобно поднимающейся океанской волне, и окутало со всех сторон. Он продолжил рассказ. Олаф остановил свое судно в маленьком портовом городке. Это была вынужденная остановка, чтобы пополнить запасы провизии перед последним большим переходом. Незадолго до этого дня члены команды Олова наполнили из очень чистой небольшой речки все емкости для пресной воды. Теперь же в городе они закупили все остальное необходимое. Но отчего-то у Олова было ощущение, что он должен сделать здесь еще нечто важное. Товарищи Олова удивлялись. Зачем они уже третий день торчат в этой вонючей дыре? Но они привыкли доверять Олову и ждали. Олов тоже ждал хоть какого-то знака от Бога, чтобы двинуться в путь. Или же ясного объяснения, что еще нужно тут сделать. Пока он услышал лишь такое указание: Ты должен оставаться здесь, чтобы заплатить свои последние долги. Тогда дорога ваша будет чиста и светла. Олаф никогда не брал деньги в долг. Он был воспитан приемным отцом с пониманием того, что быть должником в большом или в малом – это тяжкое бремя, которое мешает правильно жить, не позволяя ощущать себя свободным. А неотданные долги, кроме того, еще и осложняют судьбу человека. Но Олаф не понимал, что же он сейчас должен сделать. «Когда же мы, наконец, отправляемся?» Этот вопрос готов был сорваться с уст каждого из его товарищей, но они хранили молчание. «Уже скоро. Готовьтесь к отплытию. Я только должен пройтись по городу еще раз», — сказал Олаф. Он решил побыть немного в одиночестве, чтобы попробовать понять, что же он должен здесь увидеть, услышать или отдать. Грязные тесные улочки, смрадные запахи, шум, суета и грубые крики. И никакого указания от Бога. Олаф решительно зашагал обратно к морю. Свежий морской ветер словно смывал нечистоты этого душного и тесного городка. Олаф размышлял. «Довольно ждать. Нам пора отправляться в путь. Если что-то еще должно быть сделано, то Бог укажет на это явно». Около одного из судов, стоявших на причале, он услышал такой разговор. «Не нужен ли вам лоцман? Я могу провести судно туда, куда вам нужно». «Проваливай, нищий старик. Ты едва видишь у себя под ногами. Если ты и был когда-то лоцманом, то теперь тебе пришло время прокладывать себе путь на тот свет. Освободи место под солнцем молодым», — говоривший разразился хохотом. Старик молча отвернулся и направился к следующему судну. Олаф решил дать этому старику несколько золотых монет и прибавил шаг. И вдруг он узнал в этом человеке кормщика Вагни. Радость от наступившего наконец понимания охватила Олафа. Он окрикнул: «Ты нужен мне, кормщик Вагни? Мы плывем на север, и путь наш долог и опасен. Хочешь ли ты отправиться со мной?» Олаф говорил на родном для Вагни языке, звуки которого тот давно не слышал. Вагни обернулся. В его потускневшем взгляде и сутулившемся теле вдруг словно пробудился прежний, могучий и спокойный моряк. Появилась надежда. Она словно медленно всплывала из морских глубин. Надежда на свободу от этой унизительной нищенской жизни на чужбине. И то была надежда на путь домой. Он не узнал Олафа, ведь прошло больше 20 лет. «Помнишь ли ты мальчика Олафа, которому дважды спас жизнь, кормщик?» «Так ты тогда выжил? Ты возвращаешься и готов взять меня с собой?» «Да». Олаф обнял Вагни, все еще не верящего до конца в свое счастье. Мальчик лет 10-12 на вид, разносивший мелкий товар на лотке, прикрепленном ремнем через плечо, слышал разговор Олафа и Вагни. Он понимал слова чужого здесь, но родного и для него языка. Он произнес, обращаясь к Олафу: «Возьми меня, господин. Меня зовут Рун. Я буду скальдом в твоих битвах и на твоих пирах. Я пил мед Одина и умею слагать героические песни. Не смотри, что я такой худой. Это только с виду. Я не буду тебе обузой. Я буду прославлять твои подвиги и твою доброту. Я тоже с севера. Возьми и меня. Если вы отплывете прямо теперь, то мой хозяин не сможет меня поймать и никогда не найдет». Это было неожиданно для Олафа. Ребенок, к тому же еще хилый и болезненный на вид. Но он вспомнил себя подростка на рынке рабов и подумал, что выглядел тогда не лучше. Что ж, зато теперь он понял, о каких долгах ему было сказано Богом. Олаф выкупил мальчика у его хозяина. Команда Олафа пополнилась, и они наконец продолжили путь. Открытое море. Попутный ветер наполняет парус. Легко скользит судно по небольшим волнам. Олаф уверенно держит кормовое весло. Рядом стоит Вагни. За несколько дней рядом с Олафом он словно помолодел. Он уже рассказал и о том, как выжил тогда после гибели Дракара, как сумел вернуться, о новых походах викингов в земли франков, о том, как чуть не погиб здесь после тяжелого ранения, о своей одинокой, нелегкой жизни на чужбине. Олаф тоже рассказал немного о своей жизни. Вагни удивлялся тому, что видел на судне, тому, как дружно, бок о бок, работали в команде люди разных национальностей и вер. Вагни спросил: «В твоей команде есть христиане, ты не боишься предательства с их стороны?» «Я долго подбирал себе спутников из отважных моряков, чтобы отправиться в этот поход. Многих я выкупил из рабства. Многие прошли вместе со мной не один поход еще тогда, когда я исполнял торговые поручения моего приемного отца. Я доверяю каждому из них, и каждый из них предан мне». «А ты сам, Вагни, неужели ты стал ненавидеть тех людей, среди которых тебе пришлось жить? Ненависть ведь разрушает и здоровье, и сокрушает жизненный путь того, кто ненавидит, осуждает, презирает других. Ты говоришь так, как будто тебе по душе идеалы христиан. Кое-что в них я полагаю мудрым и справедливым. Я следую многим из заповедей Иисуса в жизни своей, и это делает ее счастливой. Неужели ты поменял веру? Ты стал мусульманином или христианином?» «Нет, Вагни, я поменял веру на знание», – улыбнулся Олаф. «И заповеди о любви, провозглашенные Иисусом, тоже ведь исходят из единого божественного вечного источника истины. И ты до сих пор не расстался со своими детскими идеалами справедливости?» «Да, Вагни, я не только не расстался с этими идеалами, но понял их глубинную основу, которая лежит в законах всемогущества Творца всего этого мира. Большинство людей привыкло все делить на свое и чужое. При этом свое и своих нужно любить, защищать, уважать, своих детей, своих любимых, женщин, свою страну, свою веру. У каждого человека может быть разный размер в понимании и ощущении этого своего мирка. А вот то, что за пределами этого своего, то чужое. И тогда чужаков можно ненавидеть, презирать за то, что они другие, живут иначе. У них можно отбирать силы земли и богатства. И это называется героизмом и подвигами – отнять у чужих для своих. Это порождает ненависть между людьми, странами, народами и приносит войны и другие беды в судьбы людей. Важно понять то, что существует над всем этим. А это единый всемогущий Бог, который создал эту землю одну для всех, и эти моря и океаны тоже одни для всех, и деревья, и травы, и рыб, и птиц, и живущих в лесах зверей и самих людей, и солнце, которое восходит над всеми нами и дарит свет, не делая различий. Понимание этого позволяет перестать разделять мир на части и понять, что все исходит от него и существует для него. «Но возможно ли полюбить чужих, как ты говоришь?» «Когда-то ты, Вагни, ведь полюбил мальчика-чужака и учил его править дракаром, не так ли? И теперь смотри, как крепки мои руки и как легко мне определять курс по звездам. Это ведь плоды твоей любви. Конечно, не только твоей, но и многих других людей. А мой приемный отец взял меня, чужака, и воспитал как родного и любимого сына. Надеюсь, что я никогда не давал ему повода сожалеть об этом. Мне сложно понять тебя, Олаф. Ты думаешь совсем не так, как все, кого я знал прежде. Видно, я слишком стар уже, чтобы меняться. Но я попробую», – произнес Вагни. «Никогда не поздно стремиться понять истину, Вагни». «А ты уверен в том, что это и есть истина?» «Я проверяю это своей жизнью, и Бог говорит со мной каждым событием, которое посылает в мою жизнь. И в твою жизнь тоже, Вагни. В конце концов, я смог отыскать тебя в этом городишке благодаря его указанию. И вот перед нами сейчас открыт простор для новых открытий и свершений». Глава 5. Олаф и Аника. Мы сидим в лесу у костра. Его ровный огонь дарит тепло и уют. Сейчас прохладное весеннее утро. Солнышко еще только-только поднимается над горизонтом. Пробуждается новый день. Птицы встречают рассвет своими песнями, которые украшают лесную тишину. Один начал говорить. Любовь между душой и Богом обычно имеет историю не в одну земную жизнь. Тебя я тоже опекаю не с последнего рождения, как и многих-многих других. Я и в этой твоей жизни следил за твоим развитием, купал в моих озерах, учил восхищаться красотой и любить все вокруг. Я сидел рядом с тобой, еще незамеченной, неузнанной тобою, ни у одного костра. А потом долгие годы твоего познания соединяли нас все прочнее. И теперь я рассказываю тебе истории о любви земной и небесной. Я вновь и вновь обнимаю тебя и каждого читающего эти строки волнами моей нежности. Я хочу обнимать всех моим светом и погружать в мои глубины на волнах эмоций героев этой саги. Пусть же звучат слова, в которых слышны крики чаек и ощутим плеск волн о борт судна. Пусть достигает до каждой души благоухание цветов и соленый вкус морских брызг. Пусть простор моих северных земель станет столь явен, что даже лишь читая, можно расширяться над ним, любя каждый камешек, каждую сосенку, нашедшую силы закрепиться на каменистом утесе и устоять под суровыми порывами зимних ветров. Перед моим внутренним взором Один легко разворачивает картину его северных земель. Гранитные скалы поднимаются по обе стороны фьорда, струи водопадов кое-где падают с каменных уступов, на обрывистых склонах удерживают сильными корнями свои тела сосны, зеркальная гладь воды отражает небо с легким кружевом белых облачков. Мы словно летим сознаниями над поверхностью этого водного зеркала. Я начинаю слышать плеск весел. Судно плавно скользит по водам, вплывая в фьорд. Ровно и слажено движение гребцов. Гранитные скалы, кое-где поросшие деревьями, словно проплывают слева и справа. Впереди открывается вход в небольшую бухту. Здесь, укрытые от ветров мощными утесами, приютились низкие длинные дома викингов. Немногие купцы отваживались входить в эти фьорды. Те, кто жили здесь, привыкли брать сами то, что везли купеческие суда с помощью оружия. Немалой отвагой и силой должен был обладать тот, кто посмеет предложить здесь свои товары, да еще такие, которые вез Олаф. Легкое и подвижное судно, словно чайка, влетело в бухту. Сходни легли на мелкую кальку. Олаф сошел навстречу вооруженным людям, выбежавшим из домов навстречу незнакомцам. Он произнес: «Мы пришли с миром. Из далеких странствий привез я свои товары: золотая пшеница и белое зерно риса, ткани и украшения. Если позволит властитель этих земель, то я предложу купить все, что понравится ему, его воинам и их матерям и женам». Ярл Ингвар, глава рота и правитель здешней общины, владыка этих земель и нескольких кораблей-дракаров, сам вышел навстречу. «Что ж, купец, неси свои товары, мы на них посмотрим». Товарищи Олова стали спускать сундуки и мешки и раскладывать товары в главном доме поселения. Тем временем Ярл спросил Олова: «Почему ты не боишься, что я отберу все, что ты привез, и твою жизнь в придачу?» «Те, кто живут в страхе, сидят по своим домам, а не бороздят океаны. Ты воин, и ты знаешь, что страх приводит к поражению в битве. Но не только на поле битвы страх разрушителен. Он повергает гибели все начинания. Отважные же плывут за горизонт, и Бог стоит за их спинами как защитник и указывает путь. Если мы поладим миром, то я вновь приду и через год, и через два в твою гостеприимную гавань и привезу новые диковинные товары, которые пошлет мне судьба. Ты смело и красиво говоришь. Мы уважаем смелых. Ты прав. Я с удовольствием услышу тебя еще не раз. Тем временем стали слышны восторженные возгласы женщин, перебиравших разложенные на столах ткани и украшения. Аника была единственной дочерью ярла Ингвара. Она была прекрасна, как нежный, изящный весенний цветок. Стройная, с длинными очень светлыми волосами до пояса, которые были перехвачены тонкой тесьмой вокруг головы. Ее голубые глаза были под цвет неба в ясную погоду. На ней было белое платье с тонкой вышивкой и синими цветками вокруг ворота. Плетеный из нитей пояс охватывал тонкую талию. Хрупкая и нежная среди всех окружающих ее здесь людей, она была другой, особенной. Она увидела Олова. Теперь она больше не смотрела на парчу и драгоценные камни, на изысканные узоры на пряжках, на разнообразные ожерелья, бусы и серьги, на затейливые переплетения цепочек. Теперь она смотрела только на него, пока их взгляды не встретились. А когда их взгляды встретились, случилось то, что люди именуют словами «любовь с первого взгляда». Зажглось то сияние в душах, которое притягивает их друг к другу. Тишина плыла над миром, в котором нежной любовью соединились эти двое. Для них больше не существовало ни суеты вокруг, ни разговоров других людей. Она нашла его, своего желанного мужчину. Он нашел ее, свою прекрасную женщину. «Кто это?» – спросил Олаф у ярла Ингвара, спустя время показавшееся ему вечностью. «Это моя дочь, Аника. Не смотри на нее так. Она не про тебя, купец. Я отдам ее замуж за властителя соседних земель. Это родство сулит мне великие удачи. Я стану конунгом, верховным правителем всех здешних ярлов». Олаф не ответил. Прежде он должен был быть уверен в ее желании соединить с ним свою жизнь. А тогда, тогда уже не будет преград. Ярл Ингвар пригласил Олафа и его команду остаться гостями на несколько дней для отдыха после долгого морского похода. Еще он решил устроить веселье, состязание между спутниками Олафа и своими воинами. Ему хотелось показать свое превосходство над этими чужестранцами. Олаф не возражал, ибо его товарищи были не против отдохнуть здесь, поучаствовать в состязании и продемонстрировать мастерство владения мечами и луками. В день состязания, пока все стали готовиться к турниру, Олаф и Аника отошли к берегу, где можно было поговорить наедине, укрывшись от любопытных взглядов. Главное меж ними уже было сказано и словами, и взглядами, и прикосновениями, и нежностью любви, которая разгоралась все сильнее. Аника смотрела на него так, что у Олафа больше не было сомнений в том, что судьба подарила ему любовь, удвоенную взаимностью. Они стали жить словно в ином мире, который озарял все вокруг с усиливающимся состоянием счастья, взаимопроникновения и слияния душ в сияющем свете. «Расскажи мне о себе, Олаф. Я хочу все о тебе знать. Как ты рос, где ты жил, что важно для тебя. А ты сама совсем не рассказала о себе. Ты и так видишь меня как на ладони. Моя жизнь была так проста, что нечего рассказывать. Годы текли, похожие один на другой. Я радовалась наступающей весне, стаям лебедей, пролетающих над домом, первым распускающимся цветам. Потом наступало лето, и ласковое солнышко согревало меня вместе со всей природой, которая тоже радовалась короткому северному теплу. Потом осень и зима, вечера у яркого пламени очага за рукоделием. Мне нечего рассказать. А ты столько всего повидала, знаешь. Я родился в этих северных землях, Но далеко к востоку отсюда Рана остался сиротой и был заброшен судьбой в южные края. Там один человек, ставший мне приемным отцом, воспитывал и учил меня. «Какому Богу ты поклоняешься? Как мне молиться о твоем благополучии и защите для тебя?» В своих странствиях я смог изучить многие верования в разных странах и у разных народов. С той поры я признаю владычество единого Бога, управляющего всем мирозданием. Неважно, именуют ли его Одином, Аллахом или Элохимом. Думаю, что для каждого народа он направляет к людям своих посланцев. Поэтому так много тех, кого называют богами. Но знающие изначального, как истину, мудрость, любовь, совершенство и всемогущество, знают и то, что как все реки, моря и океаны состоят из вод, так и все верования подобны звукам разных языков для обозначения единой творящей божественной силы. Есть кое-что, что люди добавили сами в легенды о богах и их посланцах, и оттого многие извращения истины произошли в верованиях людей. Это подобно отражению в воде. В безветренную погоду оно совершенно, но рябь на воде вносит искажение. Сильные же волны уже не позволяют ничего увидеть. Но от этого не перестает существовать то, что отражается, независимо от того, видимо отражение или же нет. «Как хорошо ты говоришь, Олаф. Скажи, как ты решился приплыть сюда с такими богатыми товарами?» «Долгие годы я мечтал вернуться сюда. Я собрал команду отважных моряков и моих верных друзей. Я познакомлю тебя с каждым из них. Мы останавливались уже во многих местах, и никто не стал чинить препятствий миру и дружеству, которые я предлагаю. И везде прекрасные женщины не сводили с тебя влюбленных глаз», – пошутила Аника. «Возможно, но я нашел именно тебя. Любовь – это самое прекрасное состояние души человека. И ты подарила мне это счастье – любить тебя. Отчего ты не стремишься участвовать в этом состязании, устроенном моим отцом? Твои друзья тоже хотят этого развлечения. Ты не боишься показаться слабым? Тебе вправду хочется быть со мной, а не там? Да, мне хочется быть с тобой и не разлучаться ни на минуту. Я неплохо владею мечом и луком, но полагаю, что оружие не следует применять без крайней необходимости. Я не боюсь показаться слабым, потому что знаю свою силу. Но я несколько раз видел, как погибали дорогие мне люди. Мне сложно сейчас объяснить это тебе словами, но я выучил закон творящего, который призывает не причинять напрасный вред никому. Без крайней необходимости не следует срывать даже маленький цветочек. Вот сейчас, глядя на эти незабудки воды, я вижу в каждой из них маленькое проявление удивительной красоты всей Земли, этого прекрасного творения Бога. А ведь растения не только проявляют красоту творения, наслаждающую нас, но также своими плодами питают нашу плоть, и через это их сила вливается в силу души каждого из нас. А страдания и боль убиваемых животных или гибель людей от вражды между ними – это, на мой взгляд, нарушает законы, которые угодно повелителю, создавшему все это. Разве на Земле возможно совершенство? Разве ты можешь сомневаться в этом, испытывая то блаженство любви, которое соединило нас с тобой? Они обнялись и соединили уста. После, когда они продолжили беседу, Олаф говорил: «Важно понять, что то, что люди почитают идеалом для себя, не всегда на самом деле приближает их к подлинному совершенству. Многие считают доброту и милосердие слабостью, а силу – жесткость, уверенность в своем праве мстить – доблестью. Эти убеждения непросто изменить. Победа в этом турнире потешит гордость многих. Для кого-то они послужат уроками в искусстве вести бой, а для кого-то станут причиной для зависти. Но ведь этот турнир никому не нанесет вреда. Если же ты победишь, то отец скорее согласится отдать меня тебе в жены. Не уверен в этом, Аника, но можно попробовать. Что ж, пусть будет это состязание и для меня. Пойдем. Они, взявшись за руки, радостно направились к собравшейся толпе зрителей и участников. Ярл неодобрительно смотрел на дочь. Но она смело и уверенно встретила взгляд отца. Счастье и любовь сделали ее бесстрашной. Ярл понял, что ему не просто будет теперь добиться от дочери послушания, и пожалел о том, что затеял это веселье. Но было уже поздно. Все поселение от мала до велика собралось посмотреть на поединки. Даже женщины с грудными младенцами пришли взглянуть на то, как сражаются иноземцы. Среди друзей Олова было несколько уроженцев Африки, и их темная кожа была предметом удивления. Еще всем было интересно вооружение товарища Олова, их более легкие мечи и сабли, также переливающиеся, как чешуя рыб, тонкие кольчуги. Выдержат ли эти доспехи тяжелые удары? Как умеют биться эти иноземцы? Вначале состязались в стрельбе из лука. Потом начались поединки на мечах. Проигравший выбывал, выигравший продолжал состязание. Олаф стал победителем. Никто не мог соперничать с ним в молниеносности ударов и защит. Казалось, что он угадывал каждое движение соперника, прежде чем тот успевал его совершить. Его атаки были точны настолько, что он не наносил даже небольших ран, а лишь четко фиксировал положение, из которого дальнейшее движение клинка приведет к гибели противника. Вначале Ингвар сам хотел сразиться с этим купцом, чтобы проучить, но видя, как один за другим оказываются побежденными его лучшие воины, принял решение не участвовать в состязании. Вместе с другими он приветствовал победителя. «Проси награду, купец! Ты действительно могучий воин. Я прошу у тебя сокровище, прекраснее которого нет в целом свете. Отдай мне в жены свою дочь, Ярл Ингвар». «Ты дерзок, чужестранец. Такие дела не решаются столь быстро. Ты привезешь мне большой выкуп за мою дочь. Это твое судно, наполненное лишь золотом и драгоценностями, ты приведешь в эту гавань вновь. И лишь тогда мы отпразднуем свадьбу. Конечно, то, что ныне не раскупили мои люди, ты оставишь мне как задаток. Ты обещал прийти сюда вновь, и я буду ждать тебя через год. Достаточно ли ты богат, чтобы собрать такой выкуп?» «У меня достаточно золота и драгоценностей, чтобы исполнить это. Но позволь своей дочери теперь же стать мне женой. Мое слово столь же верно, как и удары моего клинка. А потом ты получишь то, что желаешь». «Нет, купец, вначале ты привезешь золото, не иначе. И поторопись, ибо если ты не вернешься через год, у меня есть на примете другой жених, союз с которым принесет мне не меньшее влияние, чем твое золото. А теперь пусть все веселятся. Накрывайте столы». Все пировали. Юный скальд Рун пел прекрасные песни о смелых воинах и о героях легенд разных народов. Он пел и о любви невесты, которая ждет своего жениха. Он пел не только старинные песни, но сочинял новые строки, словно слышал их в ведомом лишь поэтом мире. Ему рукоплескали, ибо в этих краях искусство скальдов ценили почти так же, как и доблесть воинов.